Приветствую вас всех, дорогая Церковь Божья, мир вам. Мы вместе с вами прочитаем два места из Священного Писания. Первое, пророка Исаии, 42 глава, 1 стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой за него и возвестит народом суд». И Евангелие от Иоанна, 19 глава, 16 и 17 стихи. «И взяли Иисуса и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Аминь». Все евангелисты отмечают все то, что было в те последние дни с Господом нашим Иисусом Христом. И это понятно. Эти биографы жизни Господа нашего Иисуса Христа не могут забыть, не могут не отметить в своих обращениях к читателю, в своих Евангелиях, к тому, что происходило. И мы знаем, конечно, и будем знать это всегда. Однажды узнав это никогда не забудешь. И поэтому сегодня, когда мы вспоминаем конец земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, мы снова и снова пытаемся найти какие-то детали, которые сердце наше отмечает. Что происходило? Что происходило в те дни? Что происходило час за часом? И буквально почти минута за минутой наше сердце снова и снова в переживаниях входит в те дни, в те минуты, и мы смотрим, что же было. Что же было там, на этом пути? Пятница. Сегодня пятница. Суд позади. И мы знаем, что начинается вот эта страшная ночь перед казнью. Перед казнью Господа нашего Иисуса Христа. Воины, уже вдоволь поиздевавшись над Иисусом, солдаты, безмятежно срывают с него одежду. Срывают с него одежду, с его плеч, багряную накидку и вновь одевают на него его одежды. И это немножко странно, потому что, с одной стороны, даже кажется, что это как бы единственный добрый какой-то поступок, который совершили солдаты, потому что ведомый на казнь обычно шел раздетым. Но они накидывают на него его одежды, и он, приговоренный к распятию, идет на Голгофу. Идет на Голгофу. Мы знаем, что Христос прошел через страшное наказание до этого, через бичевание. Через бичевание 39 ударов плеткой, без одного 40, всегда считалось почти смертельным, тяжелым, трудным наказанием. И мало вообще кто выживал после этого бичевания. И мы видим, что действительно окровавленный, избитый Христос идет на Голгофу, где ему еще и по пути предлагают взять на плечи тяжелую балку креста, двигается туда, на Голгофу. Мы понимаем, что действительно то, что происходит, не поддается вообще даже какому-либо восприятию по законам права. Потому что даже по римскому праву считалось, что если человек наказан за какой-то проступок, за какое-то деяние он понес наказание, дважды уже не наказывают. Но здесь все по-другому. Закон нарушен, право нарушено. Окровавленного, измученного добавляют еще и казнь ему на Голгофе. Ведут на Голгофу. Где эти законы? Где это римское право? Где все то, что должно кричать? Вы неправильно делаете, остановитесь. Все попрано. Все забыто. Все забыто. Главное, вот этот страшный крик толпы. Я предполагаю, что Пилат, возможно, до последнего как бы цеплялся, хотел оставить жизнь Иисусу Христу. Но толпа сделала свое дело своим криком. Своим криком «распни его». И он сдается на волю толпы. Ну, как хотите, так и поступайте, лишь только умыв свои руки. И вот по требованию толпы мы сознаем, что будет совершена казнь. Это страшно. Это страшно, но, смотря на эту толпу, мы находим разных людей в ней. Мы находим и тех, кто ругается, тех, кто клевещет, тех, кто обзывает Христа. И для нас это как-то особенно страшно и как-то необъяснимо, необыкновенно несправедливым это кажется. За что ругать того, который в этом мире только делился любовью, только совершал доброе? За что его проклинают? За что его ругают? Очень трудно это понять. Очень трудно представить, какая может быть в устах у этих людей страшная несправедливость, когда они пытаются за что-то обвинять Христа. Другие плачут. Другие плачут, и мы видим и слышим этот плач, и понимаем, что одни ненавидят, другие плачут. Появляется какой-то контраст. И я думаю, что здесь для нас тоже есть некий урок. Здесь никто не остается равнодушным в этой толпе. Кого-то касается это вот так, как касается тех, кто ругается. Они добавляют еще больше криков, еще больше каких-то сыпят ложных обвинений. А кто-то растерянный, в сострадании, ничего не может сделать, лишь только плачет. Закон запрещал в том числе и сострадать тем, кого ведут на казнь. Но Христос, превозмогая боль, видя эти слезы женщин, останавливается. Останавливается, и мы видим, как он говорит: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях своих». Вот, превозмогая боль, Христос успокаивает плачущих. Он снова и снова пытается утереть слезы тем, кто плачет, тем, кто сердце имеет сострадательное. Он протягивает свою руку и говорит: «Я это вижу. Я это вижу. Не плачьте. Не плачьте обо мне, но плачьте о себе, о детях ваших». Конечно, он понимает, что тех, кого он оставляет как бы еще на этой земле, ждут большие впереди страдания, большие переживания, особенно тем, кто последует за Христом, кто будет называть себя в будущем христианином. И действительно, первый век, мы знаем, как это кровавый век для христианства. Мы знаем, сколько гибели этот век принес христианам. Поэтому сострадание Христа, оно также куда-то вперед, на жизнь этих людей, которые будут сострадать Христу до сегодняшнего дня. И мы знаем, что и сегодня еще многие, сострадая Христу, терпят наказание, терпят боли, терпят унижения, терпят преследования и где-то какие-то гонения. Но так или иначе, Христос протягивает эту руку помощи этим сострадающим и благословляет их. Благословляет их, давая им поддержку и благословляя их будущее для вечности. И вот мы видим, что Иисус Христос своим духовным взором смотрит и на толпу, и предполагает еще о том, что ждет вообще его народ. Народ, среди которого он родился, среди которого он воспитывался, среди которого он жил, внимая тому, что происходило вокруг него, и видя судьбы своего собственного народа. И он, конечно же, видит эту толпу. Видит эту толпу, которая в этот момент отвергает его. Это народ, среди которого он вырос, среди которого он воспитывался, и которому в Слове Божьем есть такое предупреждение, мы читаем у пророка Осии: «Народ мой закоснел в отпадение от меня, и хотя и призывают его горнему, он не возвышается единодушно». Он двойственность видит в своем народе. Он видит, что люди, жившие по законам и по заповедям от века возникновение жизни на земле, вдруг могут, и они это делают, отпадают от Христа, отпадают от Бога, закоснели. Сердце человеческое становится невосприимчивым к тому, что является состраданием, что является любовью, что является милостью к тому, кто особенно страдает. И они отпадают от Бога настолько, что готовы даже распять собственного Бога. Это страшно. Это страшно, но люди это делают. Люди это делают и проклинают Христа в этой толпе. Конечно, мы в глазах римлян видим, что Иисус как бы проклят. Действительно, они кричат ему всякие проклятия, всякие издевательства и обвинения. Они унизительно пытаются как-то его обозвать. Они все это видят, они все это понимают. И понимают, что если они это как народ делают, в принципе, они как бы стоят в стороне. Но, братья и сестры, это язычники. Это язычники, это те, которые действительно всегда будут стоять в стороне от каких-то христианских ценностей. Но я думаю, что каждый из нас должен понимать, особенно в эти дни, что все то, что совершилось там на Голгофе, было совершено и ради нас. Было совершено и ради нас. Поэтому он, распятый там между разбойниками, шел туда, на эту Голгофу, чтобы простить и этих разбойников в том числе, и каждого из нас. Поэтому пусть Господь сегодня особенно коснется нашего сердца и поможет нам снова и снова сохранить в своих сердцах то сострадание, которое выражал Иисус Христос, когда мы видим Его, идущим туда, на Голгофу. Ему, возлюбившего нас вечной любовью, за все да будет вечная слава. Аминь. Помолимся.